Воскресенье вечером.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
Кто сгубился, разгубился у часа и просторы, сустракаемся, шукаем сябру и однодумцу на хорах белорусского радиорации. Истории белорусских журналистов да их новые проекты. Про когда на первый день сегодня расповедаем, так само политичный анализ интеграционных белорусско-российских заявов. У суду Влады Гриневский будем с вами разом. Слухайте, коляска нас у FM просторы, так само на сайте racia.com. Запрошаю вас на программу.
Воскресенье вечером.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
Быть незалежным журналистом у Беларуси – это заняток высокой рызыки. После предыдущего кризиса 2020 года ситуация стала критичной, хотя и до этого не была идеальной. Доводилось працевать под тиском, под погрозой тюрьмы альбо сбегать за мяжу. Свою историю сегодня рассказывает белорусская журналистка Зоя Хруцкая.
Ехали мы ночью, машиной за рулем был мой муж, и мы ехали разом с моим сыном, моей коллегой и еще сябром моего мужа. Выезжать собиралась я с моей коллегой Настей и с моим сыном. Они планировали довести нас до Смоленска, а после вернуться назад, как муж выражал некие иншие свои питания у Беларуси. И мы ехали ночью, это была прикладно уже там, не веду, каля годины ночи, каля Орши. Там есть такая трасса, где дозволенная хуткость 120 км на годину. И вот этой летней ночью мы встретили на трассе Лося. Здарылася аварія, машина. Ну, красі, цуда ми вижили у гэтай аварії. Мусили викликати ДАІ, так. І муж залишився з машиною і зі своїм сябром. І як тільки ДАІ під'їжджали, ми сіли у іншу машину з моєю колегою і сином, щоб поїхати далі. Короті, це була така екстремальна трохи ситуація. Після зорши ми, заправди, поїхали у Смоленськ з усіми гэтими, як каже комісаренка, через чащу, усі гэти шляхи. Ну, повторати такое я б не хотіла, звісно.
Паводле звестак Камітэту абароны журналістаў па стане на 1 снежня 2023 году у свеце за кратамі было 320 журналістаў, з іх 44 ў Кітаі, 43 ў Мяньме і 28 ў Беларусі, а паводле БАШ 34. Беларусь на трэцім месцы, а па колькасці зняволеных журналістаў на душу насельніцтва Беларусь мае найгоршы паказальнік у свеце. Як уявлялі вы журналістыку ў пачатку свайго прафесійнага жыцця?
Я заўсёды хацела быць журналістам з класа з 9, калі мне пра гэта падказала мая сяброўка, калі я вучылася ў школе, пра якую я пасля расказвала, так, якая мне пагражала сопам праз колькі там 20 гадоў. Я пісала всякія невялічкія нататкі, у тым ліку і рэгіянальную газету, і маёй марай было працаваць у беларускамоўнай газеце і лепш за ўсё ў арыгінальнай газеце. Гэта была мая мара са школы. Я таму паступіла ў беларускі універсітэт педагагічны, і там была тады яшчэ такая адразу магчымасць атрымаць дзве спецыяльнасці: беларуская мова, літаратура і журналістыка. Ну, карацей, всё для мяне сышлося. Для мяне гэта быў мэтанакіраваны шлях. І пасля, калі я ўжо прыйшла ў 20 гадоў у арыгінальную газету на сумоўе, я была вельмі шчасліва, калі выбралі мяне. Я выйшла з рэдакцыі, там скакала ад радасці. Правда, мне падавалася, што это самае найлепшае выданне, ў якім я магу працаваць, але ці хопіць мне для гэтага, ну, карацей, ці атрымаецца так, што я там буду працаваць. Атрымалася. Я была вельмі шчаслівая. Я сабе уяўляла журналістыку, у прынцыпе, падобнай да таго, як яна і была, таму што я яшчэ і ў школе спрабавала гэтым займацца. Мне было важна, каб я расказвала пра свой горад, пра Маладэчна. Я лічу сябе журналісткай вот маладэчынскай, таму што мне гэта блізка, і гэтыя тэмы маладэчынскія для мяне блізкія і цяпер. І я заўсёды хацела зрабіць штосьці, што было б вельмі важным, штосьці выбітнае, што б заставалася ў гісторыі Маладэчна, што, ў прынцыпе, я і зрабіла. Я зняла ўсе пратэсты, якія былі ў Маладэчні. На відэа мы адпісалі ўсе пратэсты, якія там былі. Карацей, гэтая мая дзіцячая мара ўжо, ну, як дзіцячая, юнацкая мара спраўдзілася, чым я вельмі ганаруся, і дзякуючы выбітнаму калектыву, у якім я працавала, яна стала рэальнасцю.
У арыгінальнай газеце Зоя Хруцкая працавала з 2010 года. Там пісалі не толькі пра навіны Маладэчна, але таксама рэгіёну. Улетку 2021, куда терміновая журналистка покинула Беларусь.
Воскресенье вечер.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
Пагартаем, почитаем, а там багато информации на адмысловую тему. Побачу свет, альбом даведник под назвой «Книга Могілак. Беларускія пахаванні ў свеце». Гэта уникальное выданне, якое мае 600 сторонок, распавядае пра пахаванні наших суайчыннікаў у розных краінах свету. Пра выданне рассказывае, суаўтарка гэтай кнігі даследчыца спадчыны беларускай дыяспары Наталля Градзіенка.
Пачатак гэтай працы быў пакладзены менавіта Лявонам Юрыевічам яшчэ ў Злучаных Штатах Амерыкі ў межах дзейнасці Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку, недзе ад сярэдзіны 30-х гадоў. Ён тады стаў укладаць адмысловы альбом фотаздымкаў беларускіх пахаванняў, якія атрымоўваў з розных асяродкаў на Захадзе. Частку здымкаў ён рабіў сам, частку атрымоўваў ад іншых беларусаў. Сабраныя здымкі былі зроблены ў розныя часы, ад 50-х гадоў да канца 20-го стагоддзя. А на пачатку 2000-х Лявон перадаў альбом у Менск, і гэтыя сабраныя ім здымкі сталі асновай для першай публікацыі на старонках альманаху запісу Беларускага інстытуту навукі і мастацтва. Яна называлася «Нашы могілкі» і выйшла ў 2004 годзе, то бок 20 гадоў таму. Ну і тады ў працу па збіранні матэрыялаў і дапаўненні калекцыі Лявона уключылася ўжо я. Падчас наведвання беларусаў у Аўстраліі, у Вялікабрытаніі, у Канадзе, у іншых краінах я абавязкова была на могілках і так збіраўся пакрысе новы матэрыял. Паколькі не было магчымасці даехаць паўсюль, то прасілі іншых асобаў рабіць здымкі нейкіх канкрэтных помнікаў ці могільнікаў. Дзякуючы супольнай такой працы, удалося сабраць матэрыялы вось пра больш як 500 пахаванняў у 13 розных краінах і таксама апісаць найбуйнейшыя менавіта беларускія могільнікі, ну або секцыі на агульных могілках, як у Іспрансвіку, у Кліўлендзе, у Саўт-Рыверы, у Мельбурне. У 2016 годзе да адмысловага 38-го выпуску таго ж самага альманаху запісы быў зроблены спецыяльны мультымедыйны дадатак з базай звестак па ведамых на той час нам пахаваннях. Аднак ужо тады стала зразумела, што варта падаваць інфармацыю не толькі пра самі надмагіллі, але і пра тых, хто пад імі пахаваны. Ну, фактычна так і пачалася праца над укладаннем гэтага альбома даведніка, якая заняла больш за 3 гады, потым яшчэ амаль столькі ж занялі дапаўненні, удакладненні. Пад кожнае надмагілле вышукувалася інфармацыя пра асобаў пахаваных пад ім, складаліся біяграмы, па магчымасці дадаваліся фотаздымкі, ну і цяпер можна бачыць вынік.
Так, і вынік уражвае, кажу, што кніга з тых, якія прыемна нават узяць проста ў рукі, ўжо не кажучы пра тое, што гартаць, хоць тэма, канешне, такая сумная і нагода, але тым не менш праца вялікая. Цяжка не заўважыць, калі адкрываеш першыя старонкі кнігі, што сваю працу вы разам з Лявоном Юрэвічам прысвяцілі памяці доктара Вітаўта Кіпеля, вось з чым звязанае менавіта такое прысвячэнне?
Ад самага пачатку працы над альбомам «Даведнікам» ідэю яго выдання вельмі падтрымаў тагачасны старшыня Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку доктар Вітаўт Кіпель. І ён не толькі дапамагаў з інфармацыяй для біяграмаў, але і актыўна займаўся пошукам сродкаў на выданне. І спадар Вітаўт вельмі хацеў, каб кніга выйшла, але, на жаль, не дачакаўся. Ён адышоў на ясны спачын у снежні 22-го году. Ну, таму мы прысвяцілі кнігу «Могілак» ягонай памяці.
То бок можна сказаць, што таксама дзякуючы яму яна паўстала, так, у пэўнай ступені?
Канешне, канешне.
Ну і тепер акурат про те, ось ви розповідали, як уже збиралася, усе ж таки, які ось основні криниці використалися. Я так уже зрозуміла, що частку гетих похованняв ви навідали особисто суавторам. Частку здымкаў ви сказали, вам досилали, ну, напевно, там некі знайомыя, сваякі і так далей. А ось, наприклад, те ж біограмы, скуль гэта, некі архівні записи, гэта успаміни, як ви збирали гэту інформацію?
Про здымкі я сапраўды ўжо крыху сказала, і шмат, безумоўна, мы фатаграфавалі самі ў розных краінах, шмат прасілі і розных, усіх магчымых і знаёмых, і незнаёмых беларусаў, калі ведалі пра некія пахаванні, канкрэтныя прасілі, каб пад'ехалі, зрабілі здымкі, і так вот. Атрымалі унікальныя здымкі з аўстралійскага Перту, напрыклад, або з Лос-Анджелесу, ці з канадыйскага Кінгстану і розных іншых месцаў. Ну, а наконт біяграмаў шмат інфармацыі мы назбіралі цягам нашай шматгадовай працы па даследаванні гісторыі беларускай эміграцыі. А іншыя даводзілася шукаць па розных архівах, тым ліку электронных архівах і на генеалагічных сайтах. В принципе, про разные крыніцы я как раз больше подробязна и писала у прадмове до самой книги.
Альбом «Давитник. Книга могилок. Белорусские похования у свете» вышел у серой библиотека «Батьковщина». Выдавцом выступил фонд «Коммуникат». С Натальей Хардиенко размовляла Яна Запольская. А мы далее с вами разом збираем новины життя медиусупольности.
Медиа. Новины одним радком.
Міністэрства замежных справаў Польшы мае намер надалей фінансаваць тэлеканал «Белсат». Пра гэта гаворыцца ў матэрыяле ОК «Прэс». Прэс-сакратар МЗС Павел Вронскі адзначыў выданню, МЗС мае намер і надалей фінансаваць «Белсат». Ёсць пытанне, якім чынам, каб гэта было эфектыўна. Пакуль мы прослухоўваемся да прапановы польскага публічнага тэлебачання ТВП, сказаў ён. Вронскі таксама назваў трызненнем чуткі пра ліквідацыю «Белсату» альбо ютуб-канала «Вот так». Телеканал «Белсат» вельми важный, взглядишь, польской внешней политики. Игра один символ у польской исходней политики, мета якой является демократизация да подтримка незалежных сил у былых советских республиках, говорится у отказе МЗС выданию. «Белсат» является структурным подразделением ТВП, зараз там отбывается измена уладов. Баш пачаў моніторинг прарасійскай прапаганды на дзяржтэлеканалах Беларусі. Асноўная мэта гэтага моніторингу – вызначыць і зафіксаваць наяўнасць, аб'ём, змест і форму прарасійскай прапаганды беларускіх дзяржаўных СМІ, а таксама яе носьбітаў ды распаўсюджвальнікаў. Грунтуючыся на атрыманых выніках, прааналізаваць, як змянілася прарасійская прапаганда ў параўнанні з дадзенымі папярэдніх даследаванняў. Яшчэ адна мэта моніторингу – вызначыць прысутнасць расійскай тэматыкі і аб'ём перадач расійскай вытворчасці, якія транслююцца на тэлеканалах, якія ўваходзяць у агульнаабавязковы пакет, што можа сведчыць пра дастаўленне агульнай карціны свету пад уздзеяннем расійскага так званага погляду. Праз два гады пасля забароны Еўросаюзу расійскія сайты RTVI і «Спутнік» па-ранейшаму даступныя ў яго краінах. Агульнаеўрапейскія санкцыі павінны былі заблокаваць лёгкі доступ да сайту двух ключавых крамлёўскіх СМІ, якія, на думку Еўразвязу, распаўсюджваюць прапаганду і дэзінфармацыю. Але Балканская служба «Радыё Свабода» выявіла, што гэтыя сайты ўсё яшчэ даступныя. У будынках еўрапейскага квартала ў сталіцы Бельгіі ёсць яскравыя доказы слабасці гэтага блакавання. Карэспандэнта Балканскай службы «Радыё Свабода» змог атрымаць доступ да вэб-сайтаў, сервісаў, стрымінгавай перадачы каналу «Раша Тудэй» і «Спутнік» без выкарыстання VPN альбо іншых інструментаў абыходу проста з будынкаў выканаўчага органа Еўразвязу, Еўрапейскай камісіі ды Еўрапейскай рады, якая вызначае агульны палітычны парадак дня і накірункі развіцця Еўразвязу, але не вядзе перамову і не прымае законадаўства. Вэб-сайты былі даступныя на некалькіх мовах, нягледзячы на тэрміновае прыпыненне іх Еўрапейскай радай у першым тыдні поўнамаштабнага ўварвання Расіі ва Ўкраіну ў 2022 годзе. У Брюсселі контент «Раша Тудэй» і «Спутнік», відеотексты і іншыя даступныя на ангельскай, французскай, нямецкай, сербскай, іспанскай і арабскай мовах. Чиновник у Пінську закликає читати тільки державну пресу і не шукати альтернативи. Чергова зустріч представників місцевої влади з працівниками колективами підприємства «Пінськводоканал» була відмітна тим, що один з чиновників городської виконавчої вертикалі навпрост закликав користатися тільки поводри його перевіреними криницями інформації. Почав зустрічі на підприємстві «Пінськводоканал» працівники місцевої влади, де запрошені силовики спробували зломачити присутному власне порядок дня. Наприклад, робочим розповідали, як не потрапити у руки ашуканців і що відбувається у городі з медичними установами. Серед іншого, на місцях старшині Харвиконкама Миколай Новик зробив заяву. Він закликав користатися поводри його тільки перевіреними криницями інформації. Газета «Пінський вісник» і її інтернет-ресурси – це ваш перший провідник у світ правильної і докладної інформації города і району, сказав чиновник. Не шукайте новини у сумнівних СМІ, довіряйте основній інформаційній криниці. Так каже білоруський чиновник. Інші аспекти закринаємо. Білорусь і Росія об'єднують списи екстремістів до екстремістських ресурсів. Там ще планують один союзний медіахолдинг, де навіть подручник по історії. Так само один. У нашому ефірі вітаємо експерта, де подробязні далі обмеркуємо ідеологічні та політичні аспекти так званої союзної інтеграції.
З місця для преси нам бачно далеко. Вітаємо нашого гостя.
Зустрічі на високому рівні проходили на території Росії. Олександр Лукашенко черговий раз літав до Владимира Путіна. Але на посідженні Вищого Держсовету Союзної Держави Білорусі і Росії поїхали і когорта білоруських чиновників. Там затвердили основні керунки реалізації положення домови об створенні Союзної Держави на 2024-2026 роки. Документ де розмови вакол яго обмярковуємо з істориком, адмысловцей у міжнародних справах, доцентом Розой Турарбековой.
Вопрос заключается в том, каково содержание следующих дорожных карт, которые подписал Путин и Лукашенко. На самом деле их содержание неизвестно. Все, что мы знаем только из заявлений. Документы не опубликованы, есть только перечень документов, которые они подписали. Я считаю основным документом второй документ, который, собственно, есть дорожные карты. Официальное название у дорожных карт называется «Союзные программы». Союзные программы упаковываются в так называемые направления развития, направления реализации договора о союзном государстве. Это так официально называется этот документ, большой, в рамках которого должны быть изложены дорожные карты. Что это за 11 направлений? Каковы эти дорожные карты? К сожалению, пока еще документа я не видела. Он, по-моему, не был еще опубликован. Из заявлений, что мы с вами можем сегодня сказать? Во-первых, создание единого рынка газа откладывается, насколько я поняла. Они ни о чем не договорились. То же самое, что касается, по-моему, энергетического рынка. То есть не только речь идет о газовом рынке или рынке нефти, нефтепродуктов, но еще и речь шла о создании единого энергетического рынка. То есть там, где продается по единым правилам или унифицированным правилам электроэнергия. Это откладывается дело. В основном упор был сделан на интеграцию там, в сфере, там, я не знаю, пропаганды, идеологии. Такие вот элементы. Вы видите, сейчас очень активно обсуждаются вопросы написания совместных учебников.
Так, про это мы еще обовязково особенно я хотел бы как мы поговорили, поскольку это такая цікавая тема. Я просто разумно зараз, правда, вельми разумно называется этот документ. Основные керунки реализации положения у домовы об створении союзной державы на 2024-2026 годы. Это такую концепцию, так, что громадству ничего не ведомо, что у этих документах написано. Это такая звычайная справа, и просто неким чином керуники двух держав выкористовывают это.
Во-первых, с одной стороны, это осмысленно, осознанно скрывалось содержание переговоров. Этот документ не является первым в таком роде. Это второй в таком роде документ. Первый в таком роде документ, да, вот эти основные направления, были подписаны 4 ноября 2021 года. Это и были дорожные карты на самом деле. Почему нет содержания? Тогда они были опубликованы сразу, я имею в виду в ноябре. И слив был заранее организован в российских СМИ. Даже, по-моему, на сайте правительства появился документ, где там перечислены были эти дорожные дорожные карты, основное содержание. Но в этот раз ситуация несколько иная. Почему? Потому что, насколько я поняла, в течение вот этих вот двух дней, пока Лукашенко был с Путиным до официального заседания Высшего Госсовета Союзного государства, они как раз уточняли, что именно они будут подписывать, что будет положено на стол Высшего Госсовета, а что не будет положено на стол. И по всей вероятности, ряд документов так и не был положен на стол, насколько я понимаю. Но, понимаете, вот мы сейчас с вами сидим и гадаем. Из того, что я могу вам сейчас сказать, из заявления официально, точно не получилось у них по газу, по нефти и по электроэнергии. Точно не получилось. Это означает, что и в ответ, например, возможно, что там, например, по прямым налогам не получилось подписать документ. Но более подробно я смогу сказать тогда, когда появится документ. А документ появится, он никуда не денется. Русским все равно, как бы, им скрывать нечего. Это нашим скрывать есть что, потому что мы отдаем суверенитет, не русские.
Ну, власне кажучи, вось виникає з гэтага, що перамови йдуть, скажімо так, не поспяхово. Ці можемо такі вивод зараз зробити, що ніякі з боку не вельми хоче гэтай інтеграції?
Скажем так, они не хотят и той интеграции, причем и тот, и другой, и та, и другая сторона, в той сфере, в которой бы они не хотели бы интегрироваться, скажем так. Либо они не смогли найти развязку тех противоречий, которые у них были всегда. Поэтому назвать эти переговоры успешными для кого? В каком смысле? Например, то, что Лукашенко, возможно, не отдал сферу прямых налогов, можно это считать успехом для кого? Для Лукашенко или все-таки для независимости Беларуси? Но я не уверена, надо посмотреть документ. А если не создается единый рынок газа, то это успех для кого? Точно не для Лукашенко, потому что его настоящей целью, да, вы же знаете, интеграции с Россией, было как раз именно создание единого рынка газа и нефти, чтобы он получал по российской цене, по внутренней цене газ и нефть. Во-первых, для газопотребления, во-вторых, для нефтеперерабатывающих заводов. В этой связи надо сказать, что он своих целей не добился. Тут очень сложно подходить с этой категории успешные переговоры или неуспешные. Тут вопрос, успешные для кого или для чего.
Ну, не ведаю, может, для белорусского громадства, бо знову застается трошки этой суверенитету Беларуси, все еще застается, а усе перестерегаются
при этом. Для этого надо увидеть этот документ. Было успешно, нет, какую часть суверенитета отдали, какую часть суверенитета пока еще удается сохранить.
Вы литерально сказали про то, что фактично идеологичных было шмат заяву, что Беларусь и Россия объединяют списы экстремистов и экстремистских ресурсов, про это каже амбассадор Беларуси у Российской Федерации Дмитрий Круты, но вось бачыцца уже некие процессы репрессивные, скажем так, агульной просторы Беларуси и России распачаліся. Так само вы сказали про то, и я читал ваши зауваги в социальных сетках, что, ну, это троху дивная ситуация, коли нехто будет писать некий агульный один подручник по истории, який будет и у России, и у Беларуси выкладаться. Так само еще ж было домовлено про створение медыахолдингу союзной державы, и он там есть. Есть там некие газеты, которые друкуют великие тексты на полсторонки, такие занудные, але зараз отрымливается, что еще нечто новое в этом накерунку хочет створить.
Если сравнивать создание медиахолдинга совместного и написание совместных учебников истории, я бы все-таки считала угрозой для суверенитета написание совместных учебников истории, потому что медиахолдинг – такая вещь, которую могут смотреть, а могут не смотреть. А учебник истории вынужден учить и сдавать, как вы знаете. Речь идет о школе. И речь идет о формировании национальной идентичности или какой-то там идентичности у детей на уровне школы. Это, ну, как бы серьезное заявление. Медиахолдинг относится к пропаганде. Раз. Создание единых списков экстремистов и террористов – это интеграция в сфере безопасности. Это даже уже не пропаганда. Что касается учебников, то это уже, извините меня, создание, попытка или первый шаг в сторону создания единого образовательного пространства, причем с такой очень ярко выраженной идеологической, да, окраской. Тогда, когда будет написан один учебник на два государства, а почитая это будет написана российская версия, да, истории, которая является таким подкопом под национальную идентичность белорусов.
Я так само поэкспериментировал в Википедии, например, почитал вчера артикул про Смоленск, так? Русская Википедия и белорусская Википедия змены гісторыі гэтага горада, напрыклад, калі ён быў у складзе Вялікага княства літоўскага, но абсалютна па-другому глядзіць. Расіяне пішуць, што смаляне змагаліся з Вялікім княствам літоўскім, і якбы, ну, сапраўды гэта вялікая праблема, вось гэта бачанне гісторыі з рознага боку, якбы свая кашуля бліжэйшая да цела, таму якбы з расійскага боку гэта гісторыя бачыцца зусім па-іншаму, чымся з беларускага.
Понимаете, в чём дело? Когда будет писаться этот учебник, я предполагаю, конечно, мы еще не имеем на руках текста этих учебников, я предполагаю, что российский взгляд будет доминирующим, так. Особенно на такие вопросы, как-то спорные, да, вопросы, касаемо Великого княжества Литовского. Является ли ВКЛ, например, да, формой, исторической формой белорусской государства? А как касаемо столкновений между ВКЛ и Московским княжеством? Как это вообще будет там оцениваться, описываться, да? Это второй момент. Третий момент – деятельность, например, Суворова, да? Героя для кого? Для России, а для белорусского народа он кто?
Ну, для россиян он будет герой, отповедно, и белорусские…
А для белорусов?
И белорусы там будут учить с таким подходом, что его сьон герой.
Но он же каратель, он же каратель. Он же известен как каратель, он же известен как человек, который воплощал военную имперскую политику, подавлял национальные движения. Кстати говоря, не только в Беларуси. Он этим же занимался, например, в центральных частях Российской империи, насколько я там помню. То, в общем и целом он запомнился-то разным народам, да, как каратель. Как человек, который осуществлял в первую очередь карательные операции. Например, он активно принимал участие в подавлении восстания Пугачева, а за восстанием Пугачева, например, стояли этнические меньшинства коренных народов на Поволжье. Я имею в виду татар, башкир и даже казахов. То есть там очень как бы разные могут быть оценки. Но это их проблемы, это проблемы русских, это русская
история. Так, классно, конечно, раз мы ратуем зараз у историю увоходим, вось я хотел бы как такое подсумование. Ці вось, например, створение этих подружников про гісторыі ёсць нейкім такім своеасаблівым сімвалам расійскага паглынання Беларусі вось у рамках гэтых саюзных праграмаў, у рамках вось саюзных гэтай інтэграцыі так званай.
Да. И я думаю, что основным показателем будет считаться оценка Костуся Калиновского. И вот если мы с вами увидим этот текст учебника, этого учебника, единого учебника, и откроем там, например, главу, да, где будет рассматриваться такие вопросы, как раздел Речи Посполитой, например, да, или восстание 1830-1863 годов, и оценка таких фигур, как Костусь Калиновский. Если мы там с вами прочитаем не то, что мы с вами привыкли читать в белорусских учебниках, тогда я могу поздравить нас всех с тем, что нас уже рассматривают как часть Российской империи, как часть русской истории, и это колониальная оценка и колониальный взгляд. Это колониальная история.
Все вельми не позитивно мы с вами завершаем нашу разбову сегодня.
Ну, дело в том, что вы должны понимать, что, например, когда будет писаться совместный учебник, будут же его писать не только русские историки, его же будут писать и белорусские историки. И у меня возникает вопрос, во-первых, кто пойдет на это, да, кто будет задействован, каков будет уровень сопротивляемости, когда будут оцениваться те или иные события, насколько белорусский взгляд может быть представлен в таких учебниках. Я вообще, в принципе, надеюсь, что дело до учебников не дойдет. Но у них, видите, какой замах. Это же в первую очередь русские объявляют об этом. Об этом же Грызлов сказал, об этом же не заявлял никто из белорусских чиновников, да, по крайней мере. Если об этом говорит Грызлов, значит, ну, наши почему-то стыдливо это умалчивают. Далее как будет вестись работа над этими учебниками, же должен быть создан коллектив авторов, да?
Ну, слухайте, ну, зараз у Росії так само є подружник Мединського, які історики усе критикують. Ну, історики, скажімо так, не підтримують російську агресію, не підтримують Владимира Путіна, говорять, що там вельми шмат багато маніпуляцій у цьому подружнику, який ось недавно.
Ну, вопрос же не в том, що підтримують історики. Вопрос в том, який учебник ляже на стол ученику так. В школі. Буде ученик читати, що підтримують історики, а що ні? Ні. Вони будуть читати той учебник, який лежить у них на столі, по якому вони будуть здавати екзамен. А пока они будут это учить на протяжении всего своего пребывания в школе, у них сформируется определенное представление. Поэтому у государства, в частности, да, имеется мощный инструмент для влияния при формировании идентичности. Вопрос, какая идентичность будет формироваться посредством такого учебника. Ничего хорошего для белорусской национальной идентичности лично я не вижу вообще.
Про створення єдиної простори на гарних зустрічах казав Олександр Лукашенко багато. Вигучали ідеї і про єдині ринки газу, нафти і нафтопродукту, ди про інформаційну єдину простору. А ми на гарному сьогодні поставимо кропку, як саме запрошую заходити на нашу сторінку в інтернеті racia.com. У Білорусі нас заблокований, тут допоможе VPN. Слухайте нас у FM простори на сайті, ди про мобільну аплікацію. Гартайте соціальні сітки, там більше новинок. Влада Криневський, до нової зустрічі. Бережіть себе і близьких.
Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.